Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». С вами полдень 21 век, за пультом Александр Акин. И я рад вам представить сегодня гостью. Со мной Екатерина Родионова, депутат Законодательной думы Томской области.
Добрый день, Томск.
Мы с вами в прямом эфире, телефон студии 23 50 03, номер для WhatsApp 8 923 434 2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. Я хотел бы, у вас такой, скажем, технический, что ли, вопрос. Сегодня появилось все-таки сообщение о том, что депутаты городской думы большинством голосов, и наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, в дорогу меня снарядила. Почему-то проголосовала за то, чтобы закрытое провести совещание, как это, да, совещание, думаю же. Вот, и повестку дня сегодня включили вопросу Евгении Каверзине о том, что, значит, о лишении его полномочий. Вот, очень сомнительный вопрос, ему вменяют долг, невыплаченный долг какой-то авторемонтной организации, как незадекларированные доходы, хотя это расходы, насколько я знаю. Но это ладно. Меня интересует вопрос по процедуре. Вообще, в принципе, депутат избран гражданами. Причем Каверзин избирался не там по списку, а прямым голосованием. С точки зрения процедурной, на совещании Думы там депутатами рассматривать вопрос о лишении мандата. Это насколько вообще правомерно? Я вот не понял. Если гражданины избирали другие граждане, избрали его собственным представителем, то почему вопрос о лишении мандата рассматривается почему-то внутри Думы вообще без, разве не какая-то процедура должна быть там, не знаю, вынесена на рассмотрение избирателей, какой-то референдум или... Вот с точки зрения процедурной, я вот тут не понял. Я понимаю, когда человек проходит по партийному списку, вот, и там партия решает там изъять мандат. Но когда человек прямым голосованием проходил, то собрание Думы, почему его могут там лишать или не лишать, и вообще ставить этот вопрос. Не в курсе вы, как вот по процедуре все это происходит?
Ну, если честно, я сейчас не готова сказать, как в законе прописано. Насколько я помню, там есть где-то референдум.
Да,
это
да,
когда
да.
Жители выходят с инициативы отозвать депутата, они должны собрать какой-то процент голосов от людей, имеющих избирательное право. А здесь, ну, возможно, возможно, тоже процедура какая-то. Должны вынести на Думу там... Все хорошо закончилось.
Закончилось-то, да. Большинством голосов за Евгением Каверзиным полномочия депутата оставили. Но вот претензия о декларации о доходах за 21-й еще год. За 21-й. И, ну, вот там предметно, когда рассматривались, что, в общем, в доходы почему-то включили его расходы. Вот. Но здесь меня интересовала не сама там процедура, а когда, я понимаю, когда вопрос поднимается, когда есть судебное решение, когда
ну, как
есть,
стрижевом.
Да, приговор суда, вот здесь понятно, а когда есть какие-то там подозрения, когда есть, не знаю, там предположения какие-то, то почему именно собирается Дума, ну, мне кажется, это странно, и, в общем, граждане избрали представитель, депутат-представитель граждан. Вот вас, я знаю, вы работали на округе еще до того, как стали депутатом. Вы были муниципальным депутатом. Там 100 лет в обед вас все знают. Где вы, чего вы живете среди этих избирателей. Как бы и понятно, люди, которые вас избирали. И вдруг собирается как вот там депутаты и говорят, что типа нет, а мы, значит, вот этих граждан лишаем их выбора. Ну вот это, с моей точки зрения, странно. Вот, и мне кажется, эта процедура достаточно такая, именно с точки зрения права, она, ну, так, сомнительная.
Ну, это надо смотреть. Mm-hmm. Так тут сложно сказать.
Ну, в общем, вот
последнее. Потому что в Стрижевом же была она аналогичная ситуация. И там же по суду.
То, что касается вынесенного приговора там по суду, как бы, когда есть там уголовные или какие-то административные, или там, там коррупционные и прочие решения, здесь все понятно. А вот в таком, когда есть какая-то претензия, не имеющего, скажем, характера вердикта, ну, тут вот, мне кажется, очень сомнительная вообще какая-то процедура. Но вот все обошлось, потому что мы знаем, что главный конфликт был вокруг, именно Евгений Каверзин был одним из таких активных инициаторов проблемы с вывозом мусора в Томске. Вот. Кстати, вот в Томском районе как с вывозом мусора обстоит дело?
А смотря какое поселение, по-разному, в зависимости от поселений. Где-то более-менее нормальная ситуация, где-то совсем печальная. Вот зимой очень много было жалоб с Корниловского поселения, потому что было полностью там завалено мусором. Поселение большое, контейнерных площадок не хватает. Плюс планировка, многие же еще населенные пункты, ну, очень, ну, такие сказать, старые, да, планировки, где-то, ну, нет технической возможности поставить контейнерные площадки на улице, потому что там же разворотная площадка, большие машины. Поэтому ставят где-то, так сказать, на окраине деревни, а туда, соответственно, везут все и дачники, и жители, и магазины, потому что, ну, контроля как бы нету, поэтому такие свалки образовываются. Где-то получше ситуация в каких-то поселениях, по-разному.
Ну, это опять же, вот когда про это все говорят, что магазины, там еще кто-то, но это же забота регионального оператора. Он же принял на себя, так сказать, обязательство решать эти вопросы. И, в общем, он должен это решать. Граждане-то не должны страдать. Если региональный оператор не может решить этот вопрос, ну, тогда не нужно за это браться. Пусть выставить эту лицензию на конкурс, пусть другой региональный оператор придет и занимается
решать
этим.
Решать должны ответственность на себя все брать, в том числе и предприниматели. По себе могу сказать, у нас, я живу в деревне, у нас тоже на улице, в которой я живу, открылась база отдыха. У нас один контейнер. И предприниматели тоже начали, ну, все отходы, да, с этой базы отдыха складировать в этот контейнер. Как бы у нас он резко, вместимость его уменьшилась. Ну, составили разговор, все поняли, осознали, договорились. Ну, то есть должна быть такая обоюдная ответственность. Ты живешь тоже в этом месте, как бы решай как-то вопрос в интересах всех, а не только то, что ты приехал, вывалил. И...
Ну, вообще по лицензии регионального оператора это его забота. Он должен договоры со всеми юрлицами подписывать, он должен иметь кадры для того, чтобы эти договоры составлять. И когда региональный оператор говорит, что вот есть столько-то юрлиц, которые не заключили договора, ну, это его прямая обязанность, договор заключить.
Ну, а вот ты как юрлицо, почему не идешь и не заключаешь договор, зная, что у тебя есть бизнес, и ты генеришь отходы?
Это забота как раз регионального оператора. Он должен выставлять либо претензию, либо у него есть все списки, у него есть реестры юрлиц на территориях.
Ну, да, это такая коллективная ответственность, я бы сказала.
Я согласен.
И должен и оператор работать, говорить, да, ходить где-то, разъясняя, где-то понуждая, но и ответственность со стороны бизнесменов тоже должна быть. Это однозначно.
Я согласен. И граждане тоже. И тот же самый раздельный сбор, тот же самый там отходы, которые можно перерабатывать. Это все наши вещи. То есть это то, что мы должны там совместно решать. Понятно, что при нынешней ситуации любые свалки заполнятся там моментально.
Ну вот в деревнях, да, вот тоже проблема, когда начало, конец дачного сезона, вот эти ветки, какая-то ботва, все это везется на контейнерную площадку. Да. Зачем?
Ну, я скажу, потому что по пожарным нормам, по нынешним, сжигание на участке, что ботвы, что веток, запрещено.
Компост?
Ну, компост. Ветки же в компост не поместишь. И ботву, например, картофельную и томатную, она же не идет в компост. потому что она же ядовитая. По-хорошему, ее нужно было бы высушивать и сжигать.
Ну, есть способы. Я вот не вожу ботву.
Ну, я не знаю, как в селах, но я знаю, что в городе, я сам живу за городом, и я знаю, что многие, ну, так ответственно относятся к пожарным правилам, и нынешние пожарные правила запрещают вообще сжигать какие бы ни было отходы сельскохозяйственные, вот как раз там ветки и прочее, ближе 50 метров от и жилых строений, от заборов, там отчет. А где, например, вот любые пригородные поселки, где там 50 метров? Эту норму пересмотрели, сделали 15. Но тоже есть участки, на которых там 10 соток. И там ни с какой стороны, со всех сторон соседи, и где там сжигать эти ветки. И даже люди, которые, я знаю, есть специальные устройства для такие печки уличные для сжигания. Вот. Но все равно, я знаю, несколько было историй, когда прошлые годы ездила пожарная охрана, составляли протоколы. Вот люди говорили, что мы вот соблюдаем все, мы не отходим, вот печка, она там с искрогасителем, все. Нет нарушения пожарных норм, а там штраф приличный. И я знаю, что люди от греха подальше собирают это в мешки, вывозят на... Ну, потому что вот этот вопрос, его нужно решать со всех сторон. Мы все время слышим про комплексные решения вопросов. И каким образом, вот опять же здесь, с транспортной доступностью. Вот вчера в эфире я говорил, снова появились публикации «Северный парк», «Левобережный лайф» о том, что пока перспектив отдельного маршрута или дополнительного какого-то маршрута общественного транспорта, который бы туда заезжал, нету. Никто ничего не знает, когда этот вопрос будет решен. Вот и у меня здесь вопрос именно к администрации района Томского, поскольку и Левобережный лайф, и Северный парк, это же Томский район, вот, и когда они проектировали, когда они подписывали разрешение на строительство, почему там до сих пор нет дороги? Почему не подписывают разрешение только после того, как дорога будет построена и после того, как какой-то вопрос с маршрутом будет решен? А потом люди заезжают, уже живут, там 10 лет живут и все еще не могут решить вопрос с маршрутом. Вот это что там? Архитектор не дорабатывает? Или почему вообще вот такие вещи случаются?
Ну, это некачественное наше территориальное планирование. То есть это схемы автомобильных дорог некачественно сделанные, это генеральные планы, проекты планировок. Плюс, опять же, у нас там идет увязка. Это был Томский район, город Томск. Это сейчас полномочия передали, да, все в одну, ну, в одну корзину как бы сложили на уровень области. Там свои требования, тут свои. Там, ну, много. Ну, про это много уже говорилось, это много нюансов, что у нас как-то вот именно с планированием, ну, беда. Томской области, тем более сейчас же мало того, что не заходят автобус в Северный парк, там же жителей увеличивается количество, и страдают те жители, которые живут в окрестных деревнях, потому что они просто, ну, в автобус банально залезть не могут, это Петровский участок, это кто на Зоркальцево, да, вот едет, вот, господи, Кудринский, там у нас участок, ну, достаточно много населенных пунктов, Кайдаловка. Я была со мной, я сама на общественном транспорте езжу, вот, и поэтому была тоже свидетелем автобус, который идет на Моряковку, на нем часто люди доезжают до Зоркальцева, он останавливается на Лагерном саду, и водитель говорит, ну, начинают люди рассчитываться, там, Северный парк, он говорит, нет, вы это выходите, ждите свой, который идет на Северный парк.
Я вот как раз хотел
спросить. Стоишь с детьми зимой.
Да, ну, да, да. Как обстановка?
Каждых 5 минут автобусы не ездят.
Потому что вот в городских пабликах в основном обсуждают вопросы именно вот Северного парка, Южных ворот, несмотря на то, что это тоже Томский район. Вот, ну, де-факто люди считают, что это город, и, ну, де-факто это город. А как вот в окружающих селах в Томском районе с общественным транспортом?
Да печально со всем общественным транспортом. Не хватает, потому что графики, если люди работают 9 часов до 8, до 9 часов вечера, да, в городе, в основном же рабочие места в городе,
конечно,
то уже проблема уехать, конечно, очень серьезная. Даже такси-то ехать не хотят, не то что на автобусе уехать. Если люди работают, ну, опять же, живут, например, Зоркальцевское, вот это направление, Нелюбино, работают где-то в конце Иркутского, то есть на Приборном, еще где-то, то тоже это все с пересадками. В общем, ты будешь полдня ехать до работы, пока доедешь. Ну, потому что вот эта вся транспортная цепочка не увязана.
А чьи полномочия это? Это область или район? Область.
Угу.
То есть, фактически, это...
областной департамент.
Это департамент. Ну,
потому что межмуниципальные маршруты.
Угу.
Вот. Если были бы муниципальные внутри, муниципалитет там только город, то это бы городская бы отвечала, а так это межмуниципальная.
А вот вы депутат областной думы. Там же много еще других депутатов от районов. Этот вопрос они вообще ставят? Кого-то это интересует там?
Ну, вопросы, конечно, ставят. И по остановкам дополнительным ставят, потому что строятся новые микрорайоны, а тоже без остановочных комплексов. Люди заселились, возникает вопрос, а где ребенку школьный автобус дождаться, как на работу уехать. Конечно, ставят в таком, в частном, так сказать, порядке, да, по обращению граждан. Так, чтобы комплексно как-то, ну, такого, по-моему, нет. Но это серьезная работа, там что вопрос поставить? Да? Ну, поставил. Ну, тебе ответили. То есть, чтобы его решить, это же комплексная работа должна быть.
Ну, когда ставят вопрос в этом смысле, имею в виду, то есть, обсуждение какие-то, комплексные решения. Там,
это планы, рабочие перспективы. Группы, да, это должны быть, это выезды на место, смотреть, да, что, как там. Ну, то есть, это такая большая работа. Анализ пассажиропотока. У меня где-то даже ответ был, мне там предлагали самой провести анализ пассажиропотока.
Интересно.
Да. И написать предложение, как бы я видела вот там увеличение числа рейсов и так далее. Ну, как бы.
Екатерина, смотрите.
Как я должна это сделать, я не знаю. Ну, видимо, как-то.
Если чуть-чуть ретроспективно вспомнить, я вспоминаю город, когда, в общем, была такая, что называется, в некотором смысле вольница, когда маршруты образовывали, ну, маршрутники были достаточно незарегулированы.
Угу.
Вот, и на маршруты выходили маршрутники, сами там, где больше поток, ставили больше автобусов, где меньше, меньше. Вот эта вся проблема, она может решиться, если, так сказать, вот частную инициативу разрешить? Если снизить уровни там, регулирования этих самых маршрутов. Кто сейчас вот перевозки осуществляет? Это частные перевозчики, муниципальные. Может быть, по этому пути пойти? Объявить, что там снимается регулирование, и если кто готов возить людей, то, пожалуйста, выезжайте, возите.
Кто готов? Главное, чтобы не получалось так, что сегодня готов, а потом поработал немножко и оказался не готов. У нас тоже такие ситуации были. Помните, по-моему, где-то в конце Иркутского там, или какое-то направление, там маршрутник отказался, тоже водитель ездить, и все, и люди остались. А вот чтобы такого не было, что сегодня готовы, завтра не готовы. Тут надо, опять же, смотреть по направлению, да, что нужно поменять. Это надо и с перевозчиками работать, и с жителями, и смотреть, где-то, может быть, надо в какое-то время более большой автобус поставить, да, где-то маленький, ну, потому что вот как-то так. Где-то, возможно, внутри муниципального образования какую-то, как шаттл, да, пустить, чтобы у людей был uh-huh. подвоз. Но это надо анализировать, так вот. Может быть так, а может быть так. Это вопрос договоренности всех, так сказать, сторон. И перевозчиков, и власти, и населения. Это большая планомерная работа. Готовы к ней или нет? Это вот у нас, к сожалению, пока вот так, что, мне кажется, не готовы. Хоть и декларируют очень часто, что власть открыта, там, повернулась лицом к людям, к бизнесу, там,
ну,
еще
перед
кому-то.
Выборами каждый раз это говорят.
Вот, но по факту я вот пока этой открытости, как бы, к сожалению, не вижу. Ну, хотя есть вот в городской администрации, не буду лукавить, и, как бы, тенденции такие начались, мне кажется.
Ответим на звонок 23:50. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Добрый день.
Добрый день,
это Михаил. А я вот хотел депутату вопрос задать.
Да, пожалуйста.
Что вот с ценами за проезд в маршрутном, так сказать, автобусе. А так и останутся цены, что ли? Я что-то не понял как-то. А потом еще другой вопрос, и Александру тоже, Ракину. Ну, Лютаев Игорь, вот, депутат, куда он работает, Галина Сосновских, раньше вела передачу, что там пропали куда-то. Uh-huh. А, спасибо
за радио. Да, спасибо.
Ну, видимо, имеется в виду повышение цен.
Тарифы на маршруты, да, то есть на... обсуждал. Сейчас их заморозили, Дума принимала решение, но, по крайней мере,
городская. По СПБ или что? Вообще плата за проезд?
Насколько я помню, маршрутники, вот последний разговор, который был, маршрутники говорили о том, что в связи с выросшим бензином, там запчасти вдвое поднялись, масло там и прочее. Они просили поднять тариф там на столько, а им разрешили поднять там, ну, на какую-то совсем небольшую сумму.
Ну, последняя информация по городским маршрутам, по-моему, которую я видела, что все остается как было по стоимости. Какая была, так, тариф такой остается.
А межмуниципальные?
Тоже пока не было какой-то информации, что что-то меняется. Вот. Ну, вообще, качество тоже от этого общественного транспорта. Вот я в межмуниципальном езжу. Грязные автобусы. Ну, ты пока доехал, как в пыльном мешке там с картошкой. Ну, такое вот какое-то неуважение к пассажирам.
Ну, я вот тоже, с одной стороны так, а с другой стороны, когда я смотрю сейчас, я вот езжу сам на машине, и я знаю, что только с прошлого года запчасти выросли вдвое.
Ну, это безусловно, вот, цены выросли.
Бензин,
конечно,
на 30-40% поднялся, масло там в цене тоже выросло, и цены на расходники, все, что связано с автомобильное, вот, все выросло. А российская, мне кажется, вот когда говорят, что типа это иностранные там запчасти, российские запчасти для КАМАЗов, для ПАЗиков, мне кажется, еще больше выросли, чем на импортные. И тут, мне кажется, вопрос, конечно, все-таки нужно оценивать, вести переговоры, потому что, ну, вот реальности, даже на первый взгляд, такой навскидку, вот мы понимаем, что уровень цен это не 4,7%, который только коммуналку. Вот я напомню, друзья мои, что администрация губернатора подавала в министерство, в правительство заявку, обращение с просьбой не на 5%, которые федерация, так сказать, разрешила поднять коммуналку, а на 15%. И на 14,7 или на 14,9 разрешили поднять. Ну и, соответственно, а это же тоже все ложится в себестоимость. У автобусов тоже есть коммуналка, они моют автобусы, они автобусы где-то держат в гаражах, там ремонтные боксы и прочее, там везде коммуналка, конечно, есть. И это тоже все входит в себестоимость.
Да, безусловно, конечно, все дорожает, и жизнь дорожает, но... Если сравнивать, опять же, общественный транспорт в Томске с другими регионами, ну, у нас видно, что проблема с этим. Качество пассажирских перевозок в Томске на порядок ниже, чем, ну, у нас с соседями даже.
Ну, и тарифы в Новосибирске 50-60 рублей.
Ну, Новосибирск миллионник, там и расстояния другие.
Тут тоже такой вопрос. Вот в Кемерово я не знаю, сколько стоит транспорт, но мне кажется, там тоже дороже. Вот. Ну, конечно, могут сказать, Красноярск, в Красноярске коммуналка на 30% поднялась, тоже, так сказать, по просьбе местного правительства, они там решили всех догнать и перегнать, но, в общем, это тоже все ложится в себестоимость. Ответим на звонок. 250-03, здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире. Сорвался звонок, наберите еще раз. Мы с вами в прямом эфире, телефон в студии 235003. Номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Я напомню, что в студии депутат Законодательной Думы Томской области Екатерина Родионова. За пультом Александр Акин. Вот у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ депутат. Я вот хотел бы депутату вопрос такой задать. Вот у нас 24 года, да, вот уже как вот эта власть. И что вы вот лично сделали, да? Вот смотрите, получается, что у нас? Мы тарифы платим, да, завышенные тарифы, да, а трубы отопления как были гнилыми, так они и гнилые. Как это как-то? Почему вы как депутат вот эти вот...
Давайте ответим на вопрос. Я по поводу завышенные тарифы. слово «завышенные» всегда имеет коннотацию относительно чего завышенные. Я думаю, что если посмотреть себестоимость, вот как она формируется, они могут быть даже заниженными. Вот. Тут вопрос к тому, как образуется эта себестоимость, каков ее размер и как эта сканя образуется. Ну и к вопросу о том, какие полномочия есть у депутатов вот областных относительно, например, решения коммунальных вопросов. Вот инвестиции в коммуналку. Депутаты имеют какие-то полномочия, чтобы на это повлиять?
Ну, какие-то, конечно, имеют, потому что посмотреть как минимум запрос сделать на инвестиционную составляющую, да, тарифа, куда уходят деньги, потому что, ну, мы все помним ситуации с Томским водоканалом, которые у нас были, когда прокуратура вмешивалась, где за счет инвестиционной составляющей ездили люди куда-то отдыхать, да, там какие-то машины арендовали. Вот, поэтому, конечно, что-то можно сделать, но честно скажу, вообще вот эта история с тарифами, чтобы в ней разобраться, это очень серьезная и планомерная работа. Просто так вот, так, с кондачка, так сказать, там, ну, там черт ногу сломит в этих тарифах.
Да, да, да.
А сейчас, на самом деле, у нас вот приезжала Сардана, когда с Дованковым Вячеславом была встреча у нас тут со сторонниками. Мы этот вопрос тоже обсуждали, и она, Сардана, говорит, Владимировна сейчас хочет попробовать это сделать, разобраться с тарифами вот, в Сибирском федеральном округе, потому что хорошо поддержали тоже партию «Новые люди» в Якутии, есть определенные обязательства. Ну и для них-то это тоже такой немаловажный вопрос в Якутии, потому что там, если что-то сгнило и рвануло зимой, то это чрезвычайное все происшествие, все, да, ЧП. Да.
Во всей Сибири вообще отопление относится к критической инфраструктуре, то есть, ну, к жизненно важной инфраструктуре.
Да, мы видим, что в этом году происходило даже в Подмосковье. Вот, хотя там, как говорится, вообще вот он, очень близко к федеральному центру, когда люди замерзали. Потому что, ну, как по доводам некоторых экспертов, на всю старую инфраструктуру подключили новые огромные микрорайоны. Она просто банально не выдержала. Поэтому планируем в этом направлении работать. Если работа будет сложная, я, честно сказать, даже сомневаюсь, ну, если честно, в успехе, потому что, ну, очень сложно, тяжело разобраться, потому что нужно привлекать много экспертов к этой деятельности, которые люди понимают, и анализировать все законодательные акты. У нас очень часто, что в одном субъекте так, в другом эдак. Ну, даже банально тот же Томский водоканал, он у нас в частных руках. А в той же Якутии мы разговаривали, это муниципальное предприятие. И получение соответственной информации, да, одно дело, когда ты учредитель, и ты можешь получить информацию, да, что у тебя там происходит, и другое дело запрашивать информацию в частной компании.
Я разговаривал с одним экономистом о определении себестоимости, и он говорит, что при определении себестоимости, а структура тарифа – это фактически определение себестоимости компании, которая предоставляет какие-то коммунальные услуги. Или там генерирует, или поставляет, он говорит, это вопрос технического аудита. То есть нужны квалифицированные технические аудиторы, то есть бухгалтеры-аудиторы. Это именно высококвалифицированная работа, и только вот такие люди, он говорит, просто так взять обычного бухгалтера, чтобы он попытался разобраться, если он не владеет именно вот этой вот техническим аудитом, не получится. Он говорит, вот тут вот. Но если найти именно просто аудитора, тоже, это тоже немножко другая специальность. А вот бухгалтер, аудитор, и плюс тут нужны специалисты по именно сугубо техническому профилю, для того, чтобы они могли пояснить, где какие показатели, как что считается именно внутри, например, там в электроэнергетике, там где-то токи, перетоки, всякие вот такие вещи. Вот. Но, говорит, в принципе, внутри корпоративного сектора, например, те компании, которые выходят на IPO или у которых есть листинг на бирже, они свою себестоимость они вынуждены включать при предоставлении оценки стоимости компании. И эти документы внутри корпоративного сектора есть. И он говорит, в общем, по большому счету, если, например, тот же самый РАО ЕС если она торгуется на бирже, то данные технического аудита по себестоимости компании вот у них должна быть. И он говорит, в принципе, акционеры могут ее запросить. И, в общем, эта задача, она посильная. Он говорит, они часто говорят о том, что там никто не может разобраться. Он говорит, нет, это такой дым, который они запускают. Реально, вот такие люди есть. Вот внутри корпоративного сектора специалисты такие есть. И это все можно сделать. Тут нужна политическая воля.
Ну, понятно, что да, люди-то есть, конечно, но я думаю, их не так много, да, таких специалистов. Но
стоят они дорого,
самое главное. Стоят они дорого, вот да, я только хотела сказать, а кто...
Квалификация этих людей – это специалисты высокого класса, час их работы стоит очень дорого, вот, естественно, вот для того, чтобы это сделать, нужно понести затраты, это прям 100%. Просто сесть и на коленки... Вот это выяснить, он говорит, тут не удастся, просто время потратишь.
Ну, конечно, плюс, что выяснять, у тебя должна быть база.
Какие данные,
с какими работать ты будешь. Если, опять же, там тебе их не предоставляют или предоставили не в полном объеме, ну, какой ты можешь анализ сделать? Да никакой.
И поэтому, когда говорят, вот претензии высказывают там депутатам, что вот вы там не разобрались, это на самом деле ни депутат, ни группа депутатов, ни тарифная комиссия, которая подписывает тариф, они не могут оценить те документы, которые им предоставляют коммунальщики, показывающие структуру своего тарифа. Эти люди по квалификации не могут в этом разобраться. Они вынуждены просто соглашаться, если им дает указание их начальство. И, к сожалению, вот такая структура. У нас организации типа антимонопольной службы, как это есть, например, ну, там, в развитых странах, во всех, включая там, Китай и, ну, скажем, не знаю, там уж Финляндия, там Северная Европа. Там есть независимые структуры, независимые организации, которые по заказу государства делают оценку именно себестоимости, которую заявляют внутри тарифа компании, поставляющие услуги, коммунальные услуги. И государство вот использует эти частные организации, квалифицированные, высокопрофессиональные, для того, чтобы самим, так сказать, вот не заниматься этим. И таким образом сокращает свои расходы. Я думаю, что нам тоже нужно просто пойти таким путем. А предъявлять депутатам, что вот что вы можете делать, это вообще даже дело не о справедливости, а просто это непонимание сути проблемы. Ну, как минимум, там, технической сути проблемы. У нас еще звонок 2350-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире. Сделайте радио тише. Ага, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да-да.
Александр Топор, с вашему гостю.
Угу.
А вы вот не хотите как бы объяснить народу и узнать? 30 лет собирались деньги на трубы, на электричество, на все. Большие суммы, очень большие суммы. А куда деньги-то дели? Меняли везде частично. Ямы копали, но мы прекрасно знаем, все видели это, как говорится. А деньги-то куда делись? Все вот эти вот бешеные суммы, бешеные. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, это вот о чем мы, да, говорили. Куда делись суммы? Я думаю, если, например, написать запрос, то вам ответят, куда делись суммы.
Я тоже уверен, что и все запишут, что все потрачено на дело.
Да, переложили там трубопровод, поменяли там задвижку и так далее и тому подобное.
Да, и записали, что она столько стоит. И я вас уверяю, что все документы, что именно столько провели по бухгалтерскому, по пересчету, именно столько. Вот я как бы вот тут не сомневаюсь. Я думаю, что все, что касается документов, у коммунальщиков вообще никто, ни одна счетная палата не прикопается. Здесь загвоздка-то в другом. Вопрос в сетях. В сети вкладываться, это инфраструктура, это вообще задача государства. Во всем мире инфраструктура, то есть прокладка дорог, сетей, инженерных коммуникаций, это задача государства. А строители, там бизнес частный, приходят уже обслуживать, приходят строить. Не строители во всем мире прокладывают коммуникации. Вот я был в Китае, мне показывали дом, что когда строят, начинают строить дом, сначала подводят все коммуникации, строят здание, и через два этажа, первый этаж отлили, там в основном монолит строят, первый этаж сделали, на него сразу заходят отделочники. И когда через один этаж, ну, в общем, с пропуском одного этажа, в предыдущем этаже уже можно заезжать. Там уже есть электричество, вода, канализация. Вот, и эти квартиры уже можно сдавать, продавать. И там есть, дом еще строят, а в нижних этажах уже живут. Потому что все подвозится с обратной стороны. Вот уже работает там лифт или лестница, если это первые этажи. Вот, и там изначально дороги, трубы, коммуникации, все подведено на площадку. И как только этаж сделан, все уже подключено. Можно просто открыть воду на этаже, и просто задвижки выше закрыты, и все уже можно использовать. А такое, как я вот когда читаю про Левобережный Лайф, и там реклама, что такие дома, то все. А то, что к жилому комплексу проезд через заправку, через СНТ, по грунтовке, по технологической дороге, это вот какая-то вообще дичь. Вот, на самом деле, в 21 веке вот такие вещи, это просто дичь такая вот, не знаю, из 19 еще века. Но, тем не менее, это есть.
Да, мы вот с Орданой Владимировной разговаривали, когда она тут тоже была по поводу, когда она работала мэром Якутска. Она говорит, я перекладывала, когда дороги ремонтировали, я сразу перекладывала все коммунальные элементы, которые под дорогами находятся. И меня, говорит, тоже постоянно критиковали. Говорит, глупая женщина не умеет дороги асфальтировать. Ну, взяла бы асфальт, сняла, да сверху положила. Она говорит, а я же понимаю, что там трубы, которые 80% износа, положим сейчас асфальт, а завтра мы будем там копать.
Копать, да, да, да. Именно так, именно. И это абсолютно верный подход. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. А куда деньги идут, посмотрите, квитанции, расчетные. Счет город Москва, что по электроэнергии, что по отоплению, почему и туда переходит. Я вот до сих пор понять не могу. Я как будто бы я живу в городе Москве, и расчетный счет это принимает мои деньги за коммунальные услуги город Москва. Что тут говорить, почему у нас такое безобразие? Ну вот, а у меня такое, знаете, я посмотрела, что вот норматив у нас по отоплению старенькие дома 1999 года. Все нормативы департамент принял постановление по нормативу за отопление с 2012 года. А сейчас-то уже какой год? И вот постепенно на норматив добавляются вот эти вот проценты. Может быть, все-таки пересмотреть нормативы-то по стареньким домам? Спасибо.
Спасибо.
Я боюсь, там, если пересмотрят...
То в большую сторону.
В меньшую вряд ли кто-то у нас когда-то пересматривал что-то. Это по факту так. У нас даже были случаи, у меня тоже вот на практике, котельную ремонтировали, муниципальное учреждение было подключено. Ремонтировали котельную, должно быть там энергосберегающие технологии применены и так далее. По факту, после ремонта котельной учреждение стало муниципальное платить в два раза больше. После всех новых технологий и ремонта.
На самом деле, если что-то стоит пересматривать, я когда-то давно, лет, наверное, ну, в общем, достаточно давно я работал администратором жилфонда и ездил на жилищную конференцию в Москву. И там выступал инженер, эксплуатационщик, теплотехник, еще из выходец из советского НИИ. И он тогда говорил, что система централизованного отопления, он говорит, централизованного снабжения, тут понятно, это связано с источником, там с водой, то все, ну и то его важно диверсифицировать. Если где-то есть водоносный слой, например, качественный, внутри городов, то лучше строить, например, станции тоже там. Но с водой понятно. А вот централизованное отопление – это крайне дорогостоящее, крайне нерациональное, и это всегда будет дорого. И он говорил, что единственная проблема, которая обсуждалась еще, когда он работал в этом НИИ в коммунальном, почему не делали локальные котельные, потому что СССР не мог за весь свой период наладить производство котельного оборудования малой мощности. Научились строить котельные крупной мощности, огромные там и массированные. А вот, например, газовые или там жидкотопливные котельные малой мощности, которые могли бы быть там квартальными или микрорайонными, так и не научились делать. Плюс был постоянный дефицит запорной арматуры, чего-то. Вот магистральную там на метровых трубах научились делать, а вот мелкую, которую нужно было бы для локальных котельных. И он говорит, этот вопрос обсуждался, считался. И он говорит, сколько раз писали Министерству черной металлургии, по-моему, и Министерству какой-то там промышленности, которая как раз делает котельное оборудование, чтобы они разработали у себя там в НИИ именно котельное оборудование малой мощности, чтобы можно было строить, чтобы уйти от системы центрального отопления, которая, на которой очень большие потери тепла, очень крупные, она очень дорогая в эксплуатации, и, соответственно, эффективность ее значительно ниже. И, но вот никак не могли добиться.
В Томске сейчас уже есть такие практики локальных котельных?
Это во всем мире такая есть.
Да,
история.
Вот я знаю, где-то читала тоже в средствах массовой информации, предприниматель, кто дом за рубль восстановил, где-то он поставил себе какую-то такую котельную, чтобы отапливать вот эти дома. И вот я общалась с компанией РИМ, которые делают, господи, карбоновый кабель и электросамокаты. Они тоже сделали сами, спроектировали, запатентовали, получили документы все разрешающие на котельную. Она работает у них на отработке.
Да, на да, да. Да.
Вот, и все экологические тоже как бы вот эти процедуры они прошли, чтобы, ну, безопасность. Потому что, ну, платили, грубо говоря, там 150, ну, завод, да, там в месяц. Сейчас они там платят, там, ну, порядка 50, там где-то вот так вот. Ну, существенно сократили расходы.
У нас же газ есть. Мы же потеряли самый дорогостоящий рынок газовый, европейский. И потеряли его, скорее всего, там на, ну, как минимум на десятилетие вперед. Этот газ можно было бы, так сказать, пустить внутрь страны. Можно было бы массовую газификацию провести. Есть котельное оборудование малой мощности, строить котельные и, так сказать, постепенно снижать зависимость вот от этих централизованных сетей, дорогостоящих, которые трудно ремонтировать, из-за которых дороги надо копать. И нужно строить,
ну,
локальные
были,
котельные.
Были, да, попытки. Мне вот еще тоже разговаривала с людьми еще в бытность там Креса, когда вот программы делали по ремонту исторического центра. Были такие идеи, разработки, как раз вот после ремонта подключать, там же у многих же печное отопление.
Да, да, да.
В этих домах. Вот делать там на какой-то квартал, да, на несколько домов, ставить какую-то вот такую котельную, которая бы отапливала вот эти дома. То есть, ну, все как обычно у нас. Где-то спотыкаемся, нога подворачивается и идем не туда.
Ответим еще на звонок у нас. 03. Ну, на самом деле.
Ну, вот мне кажется, тут еще тоже проблема в том, что когда у нас власть меняется, один губернатор там видит так, другой приходит, видит совсем по-другому. И поскольку вот последовательности действий нету, и вот получается, что мы на месте там по некоторым вопросам топчемся.
Ну вот для этого, мне кажется, и существуют парламенты региональные, которые вот эти вопросы должны решать. А вот, мне кажется, чрезмерные, так сказать, полномочия губернаторов, на которых возложены решения всех вопросов, и когда все возникает, зависит от вкусовщины губернатора, вот один так считает, другой так, но две головы это всегда лучше. Если есть парламент, который непосредственно там работает с людьми, с гражданами.
Но у нас же есть документы, опять же, стратегического планирования, которые обязательные документы, да, то есть это на федеральном уровне закреплено, что они должны быть есть, они должны быть качественными. А если этот документ приняли некачественный, ну, все.
Ответим на звонок. 250-03. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте, еще раз, Александр. Александр, еще вопрос. Как у нас водоканал оказался в частных руках? Вот это я не пойму, извините меня.
Ну, мне кажется, это простой вопрос. Путем приватизации. Приватизация законная, и никто не оспаривал.
Да, это лет 15, 10, да, лет 15 да. назад, наверное.
И, ну, как бы, я вас уверяю, и де юре, и де факто это была совершенно законная сделка. И вот, насколько я знаю, как работает Кирилл Львович и его, так сказать, сотрудники, вот здесь абсолютно никто не прикопается. Здесь было все по всем статьям законно. Предприятие подлежало приватизации, его приватизировали, и здесь никакой загадки нет. Как бы вот тут у нас, если посмотреть РАО ЕС, все энергосистемы у нас в частных руках находятся. А это вообще несравнимые масштабы, вы даже представить не можете, какие там вообще и суммы вращаются астрономические. Посмотрите, что это такое. И говорить про водоканал, вот, ну, какой-то вообще мизерный. Это даже не комариный писк на фоне вот этого вот монстра РАО ЕС, который тоже оказался в частных руках. Это вся энергосистема страны. Поэтому здесь, я думаю, даже предмет для разговора, ну, в общем, более чем смешной. Но, насколько я помню, это все это тогда очень активно обсуждалось в прессе, и там все было законно. Вот предприятие продавалось, было выставлено на торги, было куплено на собственные средства, и там здесь вот любые попытки оспорить эту вещь, я думаю, выглядят инсинуациями, потому что, ну, мы все с вами достаточно взрослые люди, вот основная аудитория у нас взрослая, и мы все помним, как это было, вот, и там и полным-полно и среди депутатов людей, которые тогда были, и там все, что называется, касательно юридической стороны, там все было чисто. Вот, и так и остается. Если бы, я вас уверяю, хоть какие-то намеки были, вот, это бы уже давно всплыло. А здесь ничего нет. Сколько раз проверяют, и все там, и прокуратуры, и следственные комитеты, ну, тогда и следственного комитета не было, как они проверяют эти сделки. Вот. Там я даже ни разу не слышал намека на то, что приватизация водоканала была, ну, какой-то там сомнительной еще, что даже намека не было. Вот. Ну и кто из вас, Кирилл Львович давно в Томске находится, многие его лично знают, и те, кто с ним знаком, знают, какой он тщательный в ведении дел, в ведении документации. Он очень опытный бизнесмен, и тут никакого греха, уж такой вещи он бы точно не допустил. Еще на звонок ответим. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот почему квитанции на налоги приходят с Красноярска? Что, у нас налоговая в казино или в карты проиграла Красноярску?
Спасибо. Спасибо.
Это единые центры, они такая сейчас практика, они создаются там по Сибири, какой-нибудь единый центр обработки данных и вот, рассылки всех вот этих квитанций там по Южному федеральному округу и так далее. Такая практика сейчас, просто за одним каким-то учреждением Федеральной налоговой службы закрепляют данные функции. Все.
Это связано с именно дата-центрами серверными, да, которые находятся. Они выделены в отдельное предприятие, поскольку они обрабатывают персональные данные, у них особые требования к этой обработке. И их строят именно вот крупные дата-центры, которые, куда стекаются эти данные, а потом они выходят назад. И у них, поскольку они выделены в отдельное юридическое лицо, эти дата-центры, и как раз адреса. Вот там, по-моему, в Калуге или в Перми один есть, другой в Красноярском, да, крае. Вот это связано именно вот с
компьютеризацией. Причем там разные операторы, кто-то квитанции, грубо говоря, рассылает, кто-то аккумулирует все, да, сведения по сбору налогов на едином налоговом счете. Вот, по-моему, Калуга, кстати, это,
да,
делает.
Да, да, да.
Вот, и поэтому это просто это для оптимизации работы, так сказать, сделано.
Это технический вопрос, да. Местные налоговые, они ведут именно учеты.
Учет, проверки осуществляют.
Да, проверки,
все как было.
Сборы, взаимодействие, коммуникацию. Вот. А это только вот именно с современной компьютеризацией связано. И никакого другого тут умысла нету. Вот здесь как бы тоже не надо искать кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Друзья мои, сейчас прервемся на 3-4 минуты. С вами полный 21 век. Александр Райкин. У меня в гостях Екатерина Родионова, депутат Законодательной Думы Томской области. Не переключайтесь.
В эфире радио «Томский благовест».